Или меня никто не видит?
Привет, Рыса, и видим, и слышим.
Хорошо. Григорий алкоголик. Я не являюсь ни экспертом по большой книге, ни экспертом по шагам, ни экспертом по традициям, ни экспертом по ЭЙ. Я являюсь тем человеком, который пришел в анонимные алкоголики в январе 2000 года, как выяснилось позже, потеряв еще далеко не все, и который в течение 4,5 лет продолжал ворочить нос от того, что предлагает наша программа выздоровления. Продолжал пытаться это сделать по-своему. Моей задачей на этой спикерской, как говорил один из старой гвардии, человек, которого, к сожалению, уже больше нет в живых, он говорил, что моей задачей является успокоить обеспокоенных и обеспокоить спокойных. И я особенно люблю вторую часть. Я понятия не имел, что такое по-настоящему алкоголик. О, я признал свой алкоголизм очень давно. И именно это признание, это то, что удерживало меня долгое время от того, чтобы пойти в сторону выздоровления, а не в сторону своего алкоголизма. Потому что вариант был приблизительно такой. Ко мне бы подходил любой из вас и говорил: Гришаня, ты слишком много пьешь. И я бы отвечал: а что ты хочешь, я алкоголик. И куда дальше с этим деваться? Вот это то, почему первая часть первого шага нашей программы выздоровления очень часто удерживает людей от того, чтобы принять все остальное. А я полагаю, что все, кто сейчас на скайпе, знают, как пить. Поэтому тратить слишком много времени на то, чтобы рассказывать вам о том, как пил я не буду. Однако у нас положено идентифицировать себя. А, тоже, кстати, я всегда находил это забавным. Уже хотя бы потому, что я еще до сих пор с 2000 года не встретил ни одного человека, который, когда собрание началось, вдруг подорвался бы и сказал: ой, извините, я комнаты перепутал. Почему-то всегда, всегда все те, кто приходит сюда, принадлежат здесь. Я пил много лет. Много лет мой стаж защищал меня от моего заболевания. Алкоголь работал. Это не то, что я не чувствовал себя общей частью этой жизни. Просто жизнь становилась веселее. Жизнь становилась лучше, все как-то приобретало более яркие, более доброжелательные окраски. В течение длительного времени алкоголь работал для меня. Вот, хорошим примером будет, как игра в рулетку, когда везет. Выпадают хорошие события. Здесь деньги заработал, здесь друзей обрел, здесь с женщиной познакомился. Какие-то веселые приключения, забавы. А потом постепенно, постепенно, постепенно рулетка начинает меняться. И начинают выпадать аресты, начинают выпадать драки, начинают выпадать выбитые зубы, сломанные кости, начинают выпадать проблемы на работе, проблемы дома. Но я это все никак не связывал со своим алкоголизмом. Просто, ну, неудачное стечение обстоятельств. В 2000 году, до 2000 года, это было совершенно однозначно для меня, что я могу бросить пить. У меня не было никаких в этом сомнений. Несмотря на то, что пил я к этому времени уже 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я был на газу постоянно. И именно в 2000 году я вдруг осознал с ужасом для себя, что бросить сам я не могу. И вот тогда я впервые пошел и попросил помощи. Этому были очень рады мои родители, этому была очень рада моя тогдашняя еще жена. Я оказался в клинике, И тогда я впервые пришел на собрание анонимных алкоголиков. Мне очень понравилось на собрании анонимных алкоголиков. У меня была только одна проблема с этой программой. Не я ее придумал. А так как оно не может быть достаточно хорошим, если там нет моего вклада, то, соответственно, я должен был что-то туда привнести. И вот в течение 4,5 лет я усиленно пытался что-то привнести в уже существующую на сегодняшний день программу анонимных алкоголиков. Это привело меня в общей сложности к 10 детоксам, клиникам, 3 из которых психушки, и годы тюрьмы. Я остался бездомным, я остался безработным. Я тот самый, кого вы видите на улице. Я жил в разбитой машине, правда, она ездила. Я не мылся неделями, не ел неделями. Я подбирал на улице хабарики. Это был я. Вот те, кого вы видите. Это то, что я думал, является дном. На самом деле, позже люди с большими сроками трезвости, те, с кем я сегодня плотно кручусь. Потому что если вы хотите трезвости, нужно идти туда, где находится трезвость. Объяснили мне, что на самом деле нет такого дна, в которое нельзя постучаться снизу. Мой спонсор когда-то сказал мне, что алкоголизм – это как поездка на лифте вниз, в ад. По ходу лифт будет останавливаться в разных местах, и на каждой остановке что-то дорогое тебе и ценное тебе будет выходить. Это будет любимый человек, это будет семья, это будет работа, это будут права на вождение, это будет свобода. Когда меня в 2004 году, полностью изнуренного всеми моими попытками выздороветь, моими, замечу вам, попытками выздороветь, привели и посадили перед моим спонсором, человеком, который является моим спонсором и по сей день. Он посмотрел на меня и сказал: ты хочешь умереть или ты хочешь жить? Потому что это жизнь или смерть. Но хочу тебе сказать сразу, что если ты выберешь смерть, то умирать ты будешь очень долго. Потому что умирать таким, как мы, это все равно, что нанять кучу гномиков, чтобы они запинали тебя до смерти. В какой-то момент им удастся это сделать. Но это будет продолжаться очень долго. Это будет очень нудно. И все те, кем ты дорожил, чем мнение для тебя было важным и существенным, кто значил хоть что-то в твоей жизни, отвернутся от тебя, проклянут тебя и будут счастливы, что ты наконец сдох. И я скажу вам, что мне запомнилось, что я что-то такое в своей мутной голове судорожно перебирал. Я полагаю, что я по-прежнему искал какие-то варианты. И я вдруг неожиданно понял, что все, что приходит мне в голову, я уже попробовал, и это не работает. Я полагаю, что это был тот самый момент, когда я сдался. Некоторые сдаются, потому что они просто, у них кончились опции. У меня близкий мой друг, у которого приблизительно такой же срок, очень хорошая трезвость, мы как раз с ним говорили об этом недавно. Он говорит, что, знаешь, говорит, я был тем человеком, который всегда умел делать деньги. И мне долгое время казалось, что я могу выкупиться из любой ситуации. Но пришла наконец ситуация, выкупиться из которой я не мог. При любых деньгах. И я сдался только тогда. У меня к тому моменту уже не было никаких денег. У меня даже не было места жительства. Но я никак не мог сдаться. Мне казалось, что я все потерял. На самом деле я продолжал держаться за ту одну вещь, которую каждый из нас должен сдать, чтобы сдаться. И это самонадеянность. Я по-прежнему продолжал надеяться на себя. И только когда это отошло в сторону, я был готов принимать те инструкции, которые мне давались изначально. Все эти люди, с которыми я сегодня, они окружали меня изначально. Они просто смотрели и внимательно наблюдали за мной. И ждали случая, когда, наконец, я буду готов принимать инструкции. Мой спонсор посадил меня, положил передо мной вот эту книгу, правда, на английском, и сказал, я буду называть, кстати, цифры американские, 164 страницы, 164 страницы рабочего текста плюс предисловие плюс мнение доктора. Рабочий текст большой книги. Это то, почему мы выздоравливаем. Мы с тобой пройдем, я проведу тебя по этой книге так, как провели когда-то меня. Я буду читать тебе эту книгу, потому что читать ее ты не умеешь. А я к этому моменту уже много раз читал эту книгу и в трезвом состоянии, и в пьяном состоянии. Я мог цитировать куски из нее. Я знал большую книгу. У меня, кстати, такое впечатление, что я знал ее раньше лучше, чем я знаю ее сейчас. Однако пить я не бросил. Сегодня я знаю точно, что трезвым меня держит небольшая книга. Трезвым, как ни странно, держат меня даже не шаги. Трезвым меня держите не вы. Трезвым меня держит Бог. Я называю его Богом, потому что я лентяй. Это гораздо короче, чем говорить. Сила более могущественная, чем я. Называйте, как хотите. Потому что ситуация у нас шваховая. Мы вояки. Все, кого я знаю, вы вояки. Я не знаю никого, кто не воевал до последнего, прежде чем прийти в эти комнаты. Я не знаю никого, кто в детстве, когда писал сочинение, кем я хочу стать, когда я вырасту, написал бы алкоголиком. Мне таких людей встречать не доводилось. Я знаю только одно. Я знаю, что болезнь, от которой страдаю я, и которая описывается в этой книге, не является болезнью, которую можно лечить путем техническим. И самое простое объяснение, которое я могу предложить вам, выглядит приблизительно следующим образом. Я полагаю, что я не единственный из всех из вас, кто бросал пить. Зарекался. Говорил, что больше не буду. И хватало меня очень ненадолго. При этом, если бы вы в тот момент подключили меня к датчику лжи, то он, скорее всего, показал бы вам, что то, что я говорю, это чистой воды правда. Я абсолютно честен, говоря вам, что я больше пить не буду. Почему же я пью через несколько часов? Буквально через несколько часов. Это все, на что меня хватает. Я не могу по-другому. Я еще тогда не знал ни о натуре своего заболевания, ни обо всех медицинских его аспектах. Я знал только одно. Я знал, что когда я бросаю пить, спустя какое-то время, очень недолгое время, я начинаю себя чувствовать, как тот пес, который бродит. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь собаку, которая ходит по комнате и никак не может найти угол, где пристроиться. Вот это я. Где бы я ни был, я не там, где я должен быть. С кем бы из вас я ни разговаривал, да не только из вас, с кем бы из людей я ни беседовал, все не так. У меня все не так. Самое интересное, что если в этот момент взять меня, отвести меня к лучшим врачам, которые есть, подключить меня к самым продвинутой технологии, которая существует, все они покажут, что со мной все в порядке. Резонный вопрос. Если со мной все в порядке, то почему же мне так плохо? А плохо мне, потому что я болен духовно. И это никакими машинами не измеряется. Поэтому процесс нашего выздоровления – это не технический процесс. То, с чем я часто сталкиваюсь в российском МЭИ, это любовь к продолжению копания в шагах. Любовь к тому, чтобы рыться в технических аспектах. Давайте сделаем так, а теперь сделаем так, а теперь сделаем вот так. Нет, речь не об этом. Я не знаю, для кого и что работает. Может быть, для кого-то работает монгольско-польская разработка. А для кого-то работает back to basic. А для кого-то еще работает что-то еще. Я только знаю одно, что все те, с кем я на сегодняшний день плотно общаюсь в анонимных алкоголиках, все мои впереди идущие. Это люди, которые прошли программу именно так, как она описана в большой книге анонимных алкоголиков. Сделали все именно так, как написано там. И я вижу сегодняшние результаты. Я знаю, извините, я знаю, что эти люди пили, так же, как я. Я знаю их истории. Я способен идентифицировать себя с ними. Они алкоголики моего полета. Я не знаю, если кто-то... Кстати, прошу прощения, я настолько не привык говорить на скайпе, особенно не видя людей, что я буду скакать с одной темы на другую. Но надеюсь, что мы ухватим хоть какие-то важные и полезные моменты. Несколько раз в этой книге говорится об алкоголиках нашего типа. Что же это такое? Я хронически. Среди нас сегодня много алкоголиков, которые не являются хроническими алкоголиками. Это люди, у которых просто проблема с выпивкой. По последним подсчетам, из того, что я слышал, а говорят об этом люди, достаточно аккредитированные в АА, около 40% из нас не являются алкоголиками нашей категории. Для таких людей первого, второго и третьего шага вполне хватит. Им не нужна вся программа выздоровления. Беспокоит, однако, не это. Наша третья традиция в короткой форме, хотя Биллу очень не нравился этот вариант, когда она писалась, предполагает, что всем добро пожаловать. То, что является обеспокаивающим, однако, это сегодняшнее положение анонимных алкоголиков в России. Потому что многие из таких людей сегодня у руля. Я впервые столкнулся с российским сообществом в 2009 году. Никогда не планировал на это. Но Бог определил это таким образом. И честно вам скажу, это очень отличается от того ААА, которое показали мне. Я не знаю, если вы знакомы с тем, что сейчас происходит, но одна из тревожных вещей. Вот мы зачитывали традиции как раз. Валера, по-моему, зачитывал. Первая традиция говорит нам, что наше личное выздоровление зависит от сплоченности. Простите, пожалуйста, а я стесняюсь спросить. Две конференции – это сплоченность? Потому что я не знаю, как у вас, но у нас от этого зависит мое выздоровление. Поэтому новости на самом деле достаточно тревожные. Я поеду в Россию тут, планирую в начале июня. И честно вам скажу, что еду я туда с тяжелым сердцем. По этому поводу. Потому что если вы думаете, что ААА нельзя убить, то вы глубоко заблуждаетесь. Хорошим примером тому будут вашингтонцы. Люди, у которых не было традиции, а они были гораздо более успешны, чем ААЭвцы. Здесь есть о чем подумать. Здесь серьезно есть о чем подумать. Я тот человек, который... Появлюсь, я приеду обратно сюда. Здесь у меня все, так сказать, по ходу в елочку. Здесь нам не знаком такой раскол, на котором бы присутствовало две конференции. Это опыт, этого опыта в Штатах нет. Это не значит, что здесь нет неприятностей. Это не значит, что здесь нет каких-то внутренних, так сказать, между собойчиков. Среди алкоголиков это нормально. Так было, есть и будет. Но Если мы хотим выздоровления, если мы действительно хотим выздоровления, нам черным по белому написано об этом в первой традиции. Я вам скажу, я достаточно часто и много выступаю в Москве, и я делаю много переводов, меня знают, и, как правило, все разделяется на тех, кто очень положительно к этому относится, и тех, кто очень отрицательно к этому относится. Меня на самом деле, старая гвардия, ведь они не были политкорректны. Они мне сразу говорили, а нам плевать, как ты себя чувствуешь. Нам важно, что ты делаешь. Мой спонсор в старые времена рычал на меня. Сегодня уже так не рычит. Хотя, приведу вам пример. У меня тут было как раз на прошлой неделе и на позапрошлой неделе две спикерские. Меня позвали спикерить на группах здесь, где собирается в основном вот эта самая старая гвардия. Я честно признаюсь вам, мое эго стало пушистеньким. Я очень даже порадовался, приятно все-таки. И вот я делюсь со своим спонсором. Я говорю, ты знаешь, вот меня пригласили туда. Он говорит, туда пригласили? Он говорит, да, планку они реально снизили. Вот так вот беседует со мной мой спонсор. После этого на следующей спикерской, вот последняя, которая была на прошлых выходных, он спикерил на той же группе за неделю до этого. Я ему говорю, ты знаешь, я буду спикерить в следующие выходные после тебя. На что мой спонсор говорит, куда эй-эй катится. Вот такие вот у меня старогвардейцы. Эти люди любят меня. Я сегодня это знаю. Раньше я думал, что они просто издеваются надо мной. Книга много раз нам говорит о том, что это жизнь или смерть. Мне было сказано, мы в военной зоне. Уважайте своего врага. Этот враг сейчас вот там, на улицах, потирает ручки от того, что происходит в российском ЭЭ. У него только одна задача – убить всех вас. У него нет никакой другой. Но прежде чем вы будете убиты, вас всех протащат через ад. А ад, он не там где-то, он здесь, на земле. И те из вас, кто знает, что такое алкоголизм, знают, что такое ад. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Несите нашу весть. Кстати, а что такое несение нашей вести? Несение нашей вести – это не слив. Это не групповая психотерапия. У нас только одна весть. Как получить духовное пробуждение путем посредством шагов, которые описаны в большой книге. Именно так, как они описаны в большой книге. А не так, как они описаны в 12 на 12. Я нахожу жутко тревожным для себя, открывая расписание групп в Москве. Следующая тема. Желтая книга, желтая книга, желтая книга, желтая книга, желтая книга. Наконец-то большая книга. Вы хотите выздоравливать по книге «Жить трезво»? Она не предназначалась для этого. У нас не сообщество трезвости. Если вы хотите принимать участие в сообществе трезвости, пожалуйста, принимайте. Но не надо вывешивать нашу вывеску. Мы об этом просим в пятой традиции. Не надо. Пожалуйста. Мы ни с кем больше аффилиации не имеем. Мы анонимные алкоголики. У нас узкая специализация. Как только мы распустим эту специализацию, мы погибнем. Мы рухнем. Это то, что произошло с вашингтонцами. Нам следует поучиться из этого опыта. Обществу трезвенников шаги не нужны. Называйте это как хотите. Назовите это ББ, бросаем бухать. Или что-то в этом роде. Но, пожалуйста, оставьте ЭЭ таким, как ему ЭЭ предназначалось изначально. Вот это вот мы русские, это еще одна вещь, которая меня корежит. Вы знаете, я из России. Я родился и вырос там. Я много-много лет уже живу в Штатах. Я не могу сказать, что мой менталитет остался полностью русским, но он сохранил свои русские какие-то корни. Это пугает. Знаете, когда мне говорят такие вещи, мы русские, у нас по-другому здесь. Простите, а я стесняюсь спросить, рентген у вас тоже другой? Пенициллин у вас тоже другой? Беспокойно. Если я обеспокоил кого-то из вас, это хорошо. Я стремился именно к этому. Я предпочту расстроить большинство из вас, чтобы одному человеку это помогло, нежели погладить всех вас и не помочь никому. И это то, что было задачей тех, кто шли впереди меня. Программа предполагает, что у нас есть обещание. Но если вы хотите получить обещание, нужно сделать работу. И работу нужно сделать именно так, как она описана в этой книге. Почему я говорю об этом? Потому что мне довелось часто встречаться с людьми, которые сделали программу по какой-то разработке. Вот ты знаешь, у нас тут в книге есть вот обещание, что мы познаем новую свободу и новую радость, новое счастье. И у нас исчезнет это, и у нас отвалится это, и у нас прирастет это, и мы будем все такие. А почему у меня этого нет? Я не могу судить о чьей-то программе выздоровления. Разве что мы вместе прошли по этому. Потому что меня учили, например, такой вещи. У тебя претензия по поводу того, как ты выздоравливаешь? Пожалуйста, иди к своему спонсору. Все предъявы к нему. Я ходил к своему. Я вам скажу, у меня не было никаких полетов после третьего шага. У меня не было никаких взлетов и каких-то шикарных ощущений после пятого шага. До тех пор, пока я глубоко не погрузился в девятый шаг. Вот где приходит свобода. В книге Билл неоднократно, замечу вам, приводя примеры каких-то людей, использую следующую фразу. Он ходит теперь среди нас свободным человеком. А что это означает? Я никогда не был свободен. Я не знал, что это такое. Я был обременен собой. Я был обременен всеми вами. Свобода, о которой идет речь, это свобода от страха. Не потому, что страх не будет приходить, просто сегодня мы уже знаем, как с ним справляться. Это свобода от самого себя. Я являюсь самой большой своей тюрьмой. Ведь в конце концов, если так подумать и оглянуться, если у кого-то из вас есть какие-то 40 трезвости, то вы вдруг осознаете для себя, что в какой-то момент выпить или не выпить, как дилемма, вообще исчезла. И встает резонный вопрос, а дальше-то что? Что же дальше? Бог забрал у меня желание пить, потому что я этого явно не заслужил и не заработал. Вопрос, а что дальше? И дальше идет освобождение меня от меня, потому что мой самый худший враг – это тот, на кого я смотрю в зеркало. Мой спонсор когда-то сказал мне об этом, и я не поверил. И он задал мне такой вопрос. Он говорит, скажи, пожалуйста, а как бы ты определил человека, который много лет усиленно и методично пытался убить тебя? Потому что если ты не знаешь, кто это, посмотри в зеркало. Моя болезнь будет сопротивляться. Моя болезнь, когда я веду себя не так, как я должен, будет убеждать меня, что я делаю правильно, потому что если бы это было бы неправильно, я бы так не делал. Во мне всегда, всегда будут жить две личности. Одна вот та, больная, всегда зацикленная на себе, всегда думающая только о себе, всегда обиженная, злая на всех вас, потому что вы не уделяете мне достаточно времени, потому что ваши заботы не обо мне. И вторая, та вторая, которую мне дала эта программа, это та, которая не просто заставляет, а сегодня я это делаю с радостью, которая ведет меня к вам, чтобы быть полезным. Вот ведь о чем все это. Это о том, чтобы быть полезным. Мы приходим в ад, в алкоголический ад, когда мы становимся бесполезными. Это самое страшное для человека состояние. Ничего страшнее нет. Я уверен, что Бог поможет всем тем, кто действительно ищет его. Но вот одну вещь я услышал буквально на днях, и она заставила меня даже, ну я бы сказал, оторопеть на минуту. Один из людей, тоже старая гвардия, протрезвел в 1950 году. Господи, как давно это было. Сказал такую вещь. Он сказал, что нашей задачей является не быть, не чтобы Бог был на нашей стороне, а чтобы мы были на стороне Бога. А это две разные вещи. И это действительно две разные вещи, потому что, подумав, я понимаю, что мы всегда возвращаемся к одному и тому же. Я часто слышу эту фразу, мы слишком часто, вот все мы в этом повинны. Я повинен, многие из тех, кого я знаю, повинны, да и большинство алкоголиков в сообществе. Мы хватаемся за какие-то фразы, и мы бросаем их слепо, частенько не думая о том, что они означают. Бог сделает для нас то, что мы не в силах сделать сами для себя. Шикарно. Абсолютно точно. Но есть там одно но, ребята. Это так. Но Бог пальцем не пошевелит для того, чтобы сделать для вас то, что вы можете сделать сами. И вот эту разницу необходимо знать. Потому что Бог не шестера. А я из тех, кто хочет, чтобы прибежал Бог, помог вот здесь, разрулил тут, сделал это, сделал то. Нет, так не работает. У нас есть наша основная задача. Она определена для нас. Если любой из вас сегодня выйдет на улицу того города, в котором вы живете, начнет останавливать всех проходящих мимо и спрашивать у них, скажите, пожалуйста, вы можете определить, что является основной задачей вашей жизни? Как вы думаете, сколько людей смогут вам дать абсолютно четкий, абсолютно точный ответ сразу же? Я думаю, что таких будет немного. Для вас, как и для меня, это определено. Мне даже думать надо, не надо. Моей основной задачей является продолжать оставаться трезвым и помочь другим алкоголикам достичь трезвости. Моя задача номер один. Это номер один. Это главная задача. Главных может быть только одна. Их не может быть две. Моя главная задача не семья. Моя главная задача не работа. Моя главная задача не деньги. Моя главная задача – это помочь другим алкоголикам достичь трезвости, а делать это я могу только, если я сам трезв. Потому что, если я пойду делать это, что является работой Божьей, Бог позаботится обо всем остальном. Вот тогда я не мешаю ему. Мне когда-то мой спонсор говорил, я долгое время не понимал, что он имеет в виду под этим, сегодня я понимаю. Он говорит, моей основной задачей сегодня является не мешать ему делать его работу. Потому что у меня есть такая тенденция. Я лучше знаю. Бог, не надо, я сам здесь разберусь. Я разрулю. Моя задача не мешать ему. А мне, чтобы не мешать ему делать это, нужно идти к таким, как вы. И помогать таким, как вы. И заботиться о таких, как вы. И думать о таких, как вы. И только тогда у меня есть шанс жить свободной жизнью. Потому что иначе от самого себя я никогда не освобожу. Спасибо вам большое за то, что послушали. Григорий алкоголик. И мне сегодня совершенно не важно, кто знает, что я алкоголик. Главное, чтобы я об этом никогда не забывал. Еще раз спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Григорий, за спикерскую. А теперь есть время для вопросов. У кого есть вопросы, пожалуйста.
Денис Алкоголик, город Пермь.
Привет.
Слышно?
Да.
У меня такой вопрос, Григорий. Сколько времени у тебя ушло для того, чтобы сделать 12 шагов хотя бы первый раз? И сколько времени ушло на первый шаг? Спасибо.
Я постараюсь ответить кратко, хотя кратко не очень получится. Первый раз у меня заняло где-то в районе 3 месяцев, чуть побольше, чтобы сделать все шаги, но я очень долго волындался на четверке. Теперь, первый шаг, вот давайте так определимся. Я призывал на этом неоднократно, кстати, на спикерских в Москве, до сих пор жду, призываю всех по-прежнему. Что значит сделать первый шаг, Денис? Всю работу по первому шагу ты уже сделал там. Ты приходишь в АА не для того, чтобы получить опыт первого шага. Ты приходишь уже с ним. Но задачей является понять, что это был твой опыт. Обрати внимание, что в большой книге наибольшая часть рабочего текста уделена первому и второму шагам. А они ведь даже не рабочие шаги. Это шаги понимания. Если у меня вот такая ситуация, это автоматом приводит меня ко второму шагу. Потому что никакая человеческая сила спасти меня не может. Если ты сомневаешься в своем первом шаге, в каком аспекте этого, в какой части ты сомневаешься, первый или во второй? Я могу тебе сказать, что говорили мне в таких случаях старогвардейцы. Скорее всего, тебе это не понравится. Иди попей еще. Вот так отвечали мне. Иди попей. Если тебе надо убедиться в том, что алкоголь сильнее тебя и что твоя жизнь неуправляема, иди попей. Если ты можешь пить нормально, и книга тоже призывает к этому. Если ты можешь пить нормально, ты не один из нас. Если ты можешь просто бросить пить, и у тебя в жизни все нормализовалось, ты не один из нас. Только в том случае, когда у тебя проблемы, если ты пьешь, и еще большие проблемы, если ты не пьешь. Вот тогда ты один из нас. Добро пожаловать.
Юля, алкоголик, я прошу прощения, может быть, мой вопрос будет некорректен, и, ну, соответственно, можно не отвечать. Я хотела бы... Спасибо, во-первых, за спикерскую. Много впечатлений. И я хотела бы узнать, какое у тебя мнение о двойной зависимости? Алкоголь, наркотики.
Хороший вопрос, Юля. И на самом-то деле, вот обрати внимание, я не упомянул, у меня богатый опыт с наркотиками. Но я не наркоман. Хотя в одно время я был в полной уверенности, что я вполне могу принадлежать одному из них. Я думаю, что сегодняшнее общество, вообще сегодняшний социум, как бы все, потому что все больше и больше народу, приходящие даже в анонимные алкоголики в Штатах, как правило, имеют достаточно богатый опыт с наркотиками. Однако, мне было предложено в свое время следующее. Одним из людей в Старой Гвардии. Может быть, это поможет. Он сказал: я верю в двойную зависимость, как я верю в альбиносов. Бывают. Но это 1 в 10 миллионов. Скорее всего, одно проистекает из другого. Поэтому хороший, я дам пару хороших, как мне показалось, вариантов. Вариант номер один. Представь себе, что перед тобой на столе стоит все, о чем ты можешь подумать. Если ты решила двигаться в этом направлении, к чему первому потянется твоя рука? Это раз. И разница между мной, как я для себя смог это определить, был я наркоманом, не был я наркоманом, то, что помогло мне. Я стал вспоминать вот свою прошлую жизнь. И в прошлой жизни я крутился с людьми, которые пили так, как я. Потому что если ты не пил так, как я, ты просто никто. И, разумеется, торчали на всем, на чем угодно. Разница выглядела приблизительно следующим образом. Я прихожу на гулянку. Скажем, ты меня пригласила. У тебя в руках кокос. В одной герыч, в другой. Гришаня, угощайся. Я сразу подумаю, так, что я сегодня хочу? Я думаю, что сегодня надо расслабиться. Я отправляюсь на Герыч, я уже там, все. Мне все остальное не очень нужно. Если я хочу зажечь, мы займемся раскатыванием дорог. Однако, подойдите ко мне на гулянке с бутылкой водки в одной руке и бутылкой коньяка в другой. Скажи, Гришаня, выбирай. Моя рука потянется за бутылкой водки, при этом вторая моя рука ляжет тебе на плечо, и я скажу тебе, никуда не уходи. И когда я допью эту бутылку водки, мы примемся за коньяк. Верю ли я в двойную зависимость? Да. Дело в том, что имея двойную зависимость, ты в принципе вынужден выздоравливать в двух сообществах параллельно. Я полагаю, что Бог редко будет давать так карту. Это вот чисто мое предположение. Я полагаю, что занявшись одной зависимостью конкретно и, так сказать, разрулив эту тему, придя к Богу своего понимания, вторая, как правило, отпадает. Вот это мой опыт. Но возможно ли две? Думаю, что да. Опять же, как я уже сказал, полагаю, что это редко.
Да, спасибо большое за ответ.
Всем привет, Ольга, алкоголик.
Привет, Ольга.
Слышно? Слышно меня?
Да.
Спасибо большое за спикерское. Только какая тревога у меня. Тревога возникла. Вопрос у меня такой, вроде бы простой и в то же время непонятный для меня. Как представляться женщине алкоголик или алкоголичка? Есть ли, ну, вообще как правильно, и имеет ли это какое-то значение? Спасибо.
Я не думаю, что это имеет особое значение, однако здесь мы уже начинаем, это становится нечто из рода занятий по русскому языку. Учитель или учительница? Профессор или профессорша? Продавец или продавщица? На самом деле, на, скажем так, на правильном литературном языке Оля алкоголик. На разговорном вполне допустимо Оля алкоголичка, Валя алкоголичка. Я не думаю, что это имеет особое значение. Это как тебе удобно. В конце концов, мы здесь не за изящной словесностью. Но литературно, чисто литературно, я полагаю, что правильным будет алкоголик.
Григорий, Валера алкоголик.
Привет, Валя.
Знаю, это как бы твое мнение, но вот я не человек, который хоть раз был в Штатах, да, мне такой вопрос довольно часто задают. Я хочу как бы услышать разницу между спонсором и наставником. Ну, вот мне хочется, чтобы ты это озвучил, как бы, потому что очень часто слышу такие вопросы. Спасибо.
В России спонсор перевели как наставник, в некоторые, потому что это чисто вот переводческие литературные ляпы, это вообще отдельная тема для беседы. А разница в следующем. В английском языке есть спонсор, и есть ментор, наставник. Спонсор – это человек, который, назовем это так, я сейчас буду утрировать немножко, но тем не менее, является ответственным за твою программу выздоровления. Что это означает? Это не значит, что он ее выполняет. Это значит, что он следит за порядком, в котором ты получаешь информацию, которую ты должен получать, и прослеживает за тем, чтобы ты, так сказать, выполнял то, что ты должен выполнять, когда это от тебя требуется. Вот что такое спонсор. Наставник – это человек, к которому ты обращаешься, и он непосредственно не несет ответственность за это, как правило, впереди идущий, чей опыт тебе нравится. Хорошим примером, у меня есть женщина, к которой обращаюсь, у нее 33 года трезвости, зовут ее Марч. Я к ней обращаюсь по женским вопросам, потому что лучше всего о женщинах узнавать от женщин. Это просто как пример. Интересная, однако, тема тоже, Валер, потому что на самом деле спустя какое-то время спонсорство как бы уже укоренилось, и у многих остались те, кто были им спонсорами, но спонсор из своей спонсорской ипостаси как бы перерастает в наставническую. Поначалу я за своими, так сказать, делами звонил только спонсору. Сегодня у меня достаточно обширный круг наставников, к которым я обращаюсь по разного рода нюансам. У меня есть человек, к которому я обращаюсь, когда дело доходит до легальных каких-то аспектов. Программный человек, много лет трезвости. У меня есть человек, к которому я обращаюсь по бизнесу. Программный человек, много лет трезвости. У меня есть человек, у которого многодетная семья, шикарная. Я обращаюсь к нему по поводу того, как иметь дело с детьми. Потому что так уж получилось, у моего спонсора один сын, который вместе с ним давным-давно уже не живет. Они живут в разных местах, и сын выросший. А у этого дети как раз вот приблизительно возраста моего сына. Вот какова разница. Эта грань постепенно с годами начинает стираться. Но она очень очевидна в начальной стадии.
Спасибо, Гриш.
Не за что.
Виктор Алкоголик. Привет. Спасибо, Гриша, за спикерское. У меня такой вопрос. Вот новичок пришел на собрание, да, и какое твое личное мнение по поводу того, что как быстро он должен начать изучать программу? Какие трудности есть, допустим, как у человека нет денег на книгу и так далее, и такое. Вот твое личное мнение.
Скиньтесь, дайте человеку книгу. В свое время, в 1940-х годах, Билл очень много времени проводил в Чикаго. Мне довелось пожить в Чикаго. И я бывал в одном из самых старых там клубов. Там очень интересная такая, как маленький музейная такая тема, где стоит по-прежнему кофейник, которым они пользовались. И разные там литературные приблуды, которыми они тоже пользовались. И у них по-прежнему это осталось в шкафу, который сохранился с тех времен. Этот шкаф в свое время закрывали на ключ. И однажды, когда Билл приехал туда, как я уже говорил, он часто туда стал наезжать, и он в свое время провел очень много времени именно в Чикаго. Он увидел, что закрывают на ключ, и спросил, почему на ключ закрывают? Он говорит, так украдут. Он говорит, пусть крадут. Дайте книгу этому человеку. Дайте ее ему. Как я считаю? Я считаю, что чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Я могу сказать вам сегодня такую вещь, что я прошел шаги уже не раз. Например, последний раз, когда я... Вот сейчас я закончил как раз воркшоп, у нас заняло 2 месяца, но мы это делали раз в неделю. Мы просто собрались группой и прошли по всем шагам. В предыдущий раз, когда я был здесь, где-то чуть получается, ну, год назад чуть больше, у меня заняло 1.5 месяца, при этом мы встречались 2 раза в неделю, и при этом самое интересное, человек, с которым я прошел это, мы очень-очень много времени, я бы сказал, что почти половину времени уделяли вещам, не относящимся непосредственно к проработке большой книги. Большую книгу проработать можно быстро. Хорошим примером тому есть спикерская, которую я перевел, и если мне не изменяет память, озвучила, я точно знаю, что она есть на раздатчиках. Дан Приц, это был спонсор моего спонсора. Дан умер в 2005 году, он, кстати, тот, кто в 1988 году приехал в Россию и привез туда программу A, какой она предполагалась изначально. Если кто-то знает Женю М, Женя, у которого 22 года трезвости, состоял в переписке с Даном. Так вот, о чем я? Дан рассказывает о том, как он впервые прошел большую книгу, пока он был в тюрьме. Это заняло 5 выходных. Выходные в тюрьме, чтобы вы знали, они ничем особо не отличаются от выходных на воле. Это суббота и воскресенье. 10 дней. Чем быстрее, тем лучше. Дело в том, что это будет не единственный раз, когда ты проходишь эту программу. Инвентаризация. Книги в русском переводе пропущены достаточно критическое. Я об этом много раз говорил. Здесь написано «предприятие, которое не предпринимает инвентаризацию». Ну, я бы сказал «бизнес». Бизнес, который не предпринимает регулярный, слово «регулярный» инвентаризация. Регулярный инвентаризация. Вот что там пропущено в русском переводе. Поэтому это не будет единственная инвентаризация. Чем быстрее, тем лучше. Задача как можно прийти как можно быстрее к Богу твоего понимания, чтобы ты мог заняться и стать полезным.
Спасибо.
Не за что.
Оля, алкоголичка, спасибо, Гриш, тебе за спикерскую. Меня вот волнует вопрос, ты такой очень акцент сделал на раздвоение в российском AA. И я вот лично про себя хочу сказать, я прихожу на группу, да, у меня там, допустим, два знакомых, ну, ситуация была, близких, да, и становится на сторону, там, один на одну сторону, другой на другую, да, и вот я вижу, как разрывает. Я лично ощущаю в этом моменте какое-то вот чувство, ну, я не чувствую, ощущение бессилия полнейшего, вот. Мне хотелось бы услышать твое мнение, да, с чего может каждый, вот, просто не сидящий там, вот, ну, мы простые, да, эйфцы там, ну, как простые мы все эйфцы, как я могу повлиять или вот именно действенно, что я могу себя начиная для этого сделать. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вопрос нелегкий, Оль, я тебе честно скажу. Я могу сказать только свое мнение по этому поводу. У нас есть наша эмблемка, треугольничек. В основании этого треугольничка лежит выздоровление. Я сегодня берусь утверждать, что в России его мало. Оно есть, но его мало. В том виде, в каком оно изначально предполагалось. Оперировать традициями, почему традиции не дают до этого, оперировать традициями должен человек, у которого уже есть база выздоровления. Это все равно, что дать нож больному на всю голову. Что можно сделать? Помогать другим алкоголикам выздоравливать, так как это предполагает программа анонимных алкоголиков. Потому что когда среди нас появится достаточное количество людей, выздоровевших, тогда, я полагаю, можно будет смотреть на то, что делать с традициями. Каждый случай также отличается от другого, поэтому здесь нет чего-то. Я бы очень хотел, вот честно тебе скажу, очень бы хотел иметь какую-то вот единую панацею. Вот раз и от всех дел, да? Вот сказать что-то такое, и чтобы все встало на места. Вот сделаем вот что-то вот одно такое, и все будет шикарно. У нас не умеют, я полагаю, и у меня есть на то веские основания, что одна из причин тому, у людей плохое понимание того, что является групповым сознанием и как оно определяется. Многие считают, что групповое сознание и голосование – это одно и то же. А это две вещи совершенно разные. Голосование должно проводиться только тогда, когда групповое сознание фактически известно. Если групповое сознание достигнуто верно, то и заранее известен результат голосования. Наше неумение общаться с друг с другом, договариваться с другом, это то, что похоронит нас под нашим же заболеванием. И вот это, я думаю, самым критическим здесь является основа выздоровления. Потому что если я приду к тебе и попытаюсь с тобой о чем-то договариваться, и я безумен в своем заболевании, то я думаю, что тебе, наверное, доводилось уже беседовать с людьми, чье выздоровление оставляет желать лучшего. А мы всегда судим. Я стараюсь не судить, но тем не менее трудно не судить. Это не в человеческой натуре вообще не судить. И ты видишь, что человек У человека, извините, пожалуйста, башню рвет. Ну, трудно договариваться с таким человеком, согласись. Трудно чем-то оперировать, чем-то убеждать. И вот это то, что создает большую проблему в России. Так это вижу я. Будем надеяться, что люди... Потому что я точно знаю одно. И вот это то, что меня успокаивает, и то, что меня поклёстывает, и то, почему я снова продолжаю туда ехать. Люди ищут выздоровление. Они ищут его. Многие уже поняли, что что-то из того, что им дается, что-то не совсем так. Чего-то в этом супе не хватает. Лучшее, что я могу принести, это принести. Я не буду утверждать, что мое это единственное. Нет. И большая книга говорит однозначно, что наше это не единственное. Я вполне допускаю, что кому-то поможет что-то еще. Но для анонимных алкоголиков, для хронических алкоголиков, для которых создана эта программа и написана эта книга, все, что нужно, это сделать это именно так, как написано в этой книге. И никак иначе. Я полагаю, что чем больше выздоровевших появится среди нас, тем легче всем нам будет договориться и прийти к консенсусу. Потому что от этого будет зависеть то, умрем мы, развалившись, или выживем совместно. Потому что выжить такие, как мы, можем только совместно.
Спасибо, Гриш.
Спасибо. Гриш, извиняюсь, да. Прошу прощения. С кем имею честь?
Меня зовут Снежана, я алкоголичка.
Добрый день, Снежана.
Хотелось бы, знаешь, вот услышать практические действия более подробнее. Я понимаю, что это больше времени займет, но хотя бы вкратце. Практические действия 4-5 шага.
Снежан, знаешь... Возьми мой скайп, давай мы об этом отдельно побеседуем, потому что это отдельная спикерская. 4-5 шаг это материал для спикерской. Mm-hmm. Возьми мой скайп, давай это самое. Если кого-то кто-то заинтересует, пожалуйста, стучитесь. В конце концов, вы все у меня добавлены. Mm-hmm. Я с удовольствием с тобой побеседую на эту тему, расскажу тебе то, что было рассказано мне. Покажу то, что показано мне. Я знаю, что я проводил женскую группу девчата, мы делали рабочую, ну, собрали рабочую группу, у вас, правда, другое понимание, рабочей группы, здесь называется рабочий цех. Это когда люди собираются вместе и проходят по большой книге и по шагам. Вот я провел группу девчата, вот так вот, есть там 14 файлов, запись, где с начала книги до конца книги мы идем. И там я довольно четко разжевываю, что такое четверо, так как ее показывали мне, как она написана в большой книге, где что написано, что мы делаем непосредственно. Я, пожалуйста, я скину тебе материалы, если это кого-то интересует, но я точно знаю, что они есть на раздатчиках.
Ну, у меня есть эти записи, спасибо, Гриш. И вот еще один вопросик, Гриш, у человечек задать хочет.
Гриш, я Ибрагим алкоголик.
Привет, Ибрагим.
Меня интересует такой вопрос, как в Штатах проходят бусульмане шаги?
А я позволю себе задать тебе такой вопрос. А как ты думаешь, как мусульмане лечатся от рака? Как мусульмане лечатся от диабета? В 1956 году единогласно, замечу, не большинством голосов, а единогласно, Американская медицинская ассоциация определила алкоголизм как заболевание. Определив его как таковое, как уже определив, надо было отнести его в какую-то категорию. Так вот, поскольку в определении фигурирует следующее. Прогрессирующее с фатальным исходом. Оно находится в той же категории, что рак и диабет. Как только я начинаю, я мусульманин, я иудей, я гей, а я адвокат, а я доктор, кроме того, что я алкоголик, я абстрагирую себя, я ставлю себя в сторону от. Я как бы отдельная единица. Никто не говорит тебе, что ты должен читать «Отче наш». так уж получилось, что христианская жилка проследуется во всем этом. Но речь совершенно не о том, какой является молитва. В конце концов, если ты залезешь в книгу и внимательно прочтешь, по отношению к каждой из молитв написано, мы сказали приблизительно следующее. Своими словами. Одна из вещей, которую делает вот один из моих близких знакомых, человек 48 лет трезвости, легендарная личность в АА. Он всем своим подспонсорным дает задание, когда дело доходит до какой-то молитвы, книги, он говорит, перепишите это своими словами, чтобы донести ту же самую идею, которая находится здесь. Но сделайте это абсолютно своими словами. Поэтому кто у нас нерелигиозная программа? Кстати, чтобы вы знали, разница между религиозной программой и духовной выглядит приблизительно следующим образом. Религиозная программа предполагает следующее. Здравствуйте, добро пожаловать. Вот наш Бог, вот как он выглядел, вот что он делал, вот что он говорил, вот что он писал, вот с кем он общался, вот кого он любил, вот кто его предал. Духовная программа. Эй, добро пожаловать. Мы понятия не имеем, какой у вас Бог. Да нам и знать это не надо. Но что мы можем сделать? Мы можем вам показать, как посредством 12 шагов прийти к этому Богу. И там вы уже будете сами разбираться, какой он у вас. Надеюсь, что ответил.
Да, я все хорошо понял.
Ребят, у нас тут единички в чате, да, все по очереди вопросы задают. Снежан, ты еще что-то хотел спросить?
Там уже кто-то спрашивал с ее
именем. Валентина.
Валентина, алкоголик, республика, Коми, город Сыктывкар. 5 лет, 3 месяца, я трезвая и считаю себя счастливым человеком. Григорий, а вопрос такой. Почему люди, прошедшие шаги, имеющие спонсора, отдающие под спонсорным, выглядят несчастливо? Счастлив ли ты сам, и в чем это у тебя заключается?
Я думаю, что на вопрос, счастлив ли я сам, и веду ли я себя как таковой, скорее следует ответить тем, кто меня знает, нежели мне самому. Я же могу ответить тебе, что я чувствую себя радостным, счастливым и свободным. Не всегда радостным, но счастливым и свободным. Стопудово. Почему эти люди? Мне трудно тебе сказать. Скорее всего, потому что что-то не доделано. А что именно? Ну, это будет, наверное, зависеть от выздоровления каждого из людей отдельно. Потому что это единственное. Я видел здесь и продолжаю видеть. И встречаюсь, и работаю здесь по программе с людьми одухотворенными. И это видно по ним. Мне довелось видеть достаточное количество людей, пришедших сюда, полностью побитыми, убитыми, забитыми алкоголем. И после этого люди менялись. Они получали то самое духовное пробуждение, о котором пишет. Я видел таких людей много. Я много лет в АА уже. Вне того, что трезвости у меня не столько, сколько я в АА. Но мне нужно было выхватить свое. Я выхватил. Вот. Поэтому однозначно, вот, чтобы, вот они не делают вот этого, и это относится ко всем. Нет, так не бывает. А работают ли они с другими? А отдают ли они? А сделан ли у них 9-й шаг? Вот большой вопрос. Вот где тема лежит. Очень часто. Скольких людей они спонсорят? Как часто они ходят на собрания? Как часто они общаются? Как часто они вылезают из своей головы? как часто они перестают жить свою жизнь для себя и начинают жить для других. Я могу привести такой пример. Незадолго до моего последнего отъезда из России, подряд, буквально подряд, стали срываться сорокатые. 12 лет, 18 лет, 16 лет, 15 лет, 14 лет. Один за другим посыпались, как домино. С некоторыми из этих людей мне довелось побеседовать. Моим первым вопросом к ним был: сколько людей у тебя в подспонсорах? Ответ был всегда один и тот же. Ни одного. Ты ушел жить свою жизнь для себя? Вот он, воровской менталитет. Я приду, я получу здесь все то, что я хочу, а отдавать это вы там, это для вас. А я, вот у меня все хорошо. Наша болезнь прогрессирующая. Прогрессирующая. Это значит никогда не останавливающаяся. Никогда. Я остановлюсь. Это все равно, что я на медленном эскалаторе, который медленно едет вниз. А болезнь меня настигнет. Как только я перестаю делать все то, что требует от меня программа. Так что факторов много, но я думаю, что при более близком разговоре с любым из этих людей выяснить, что именно является непосредственным, так сказать, непосредственной причиной их недовольства, несчастья и тому подобное, будет не так уж и трудно. Это могут, правда, оказаться разные вещи для разных людей.
Спасибо.
Григорий, привет, меня зовут Славик, я алкоголик.
Привет, Слав.
И много чего отозвалось из того, что сказал. Я хочу поблагодарить все-таки за то, что как-то вот, ну, за то, что отозвалось. Вот, и просто сказать о том, что вот мы на нашей группе пришли к мнению действительно о том, что как бы мы ни старались переделать какие-то руководства и советы обслуживания, это не снимает с нас ответственности того, что в городе Сочи, там, где я живу, очень много людей все еще страдает. А на группе присутствует максимум 2, 3, 4, 5 человек. И я благодарен тебе за то, что я услышал о своей ответственности за это. О треугольнике, который ты мне напомнил, он для меня тоже равнобедренный, состоит из трех равных частей. Вот. И потом, что... Я хотел попросить просто, даже не вопрос, а попросить молитв о том, чтобы в российском АА все стало хорошо, и люди вспомнили о сути выздоровления, которая вот на первых страницах книги указана. Добро, стремление к взаимопомощи, любовь к людям, самосовершенствование. Просто получается так, что вот на нашей группе, например, вот начало что-то меняться, она была во многом... больше похоже на группу психологической поддержки в каком-то там психологическом центре, потому что там присутствовали все, кто угодно, и наркоманы, и зависимые, и созависимые. Два человека представлялись только анонимными алкоголиками из 25. И начало что-то меняться, когда приехала девочка, анонимная алкоголичка из Москвы, и сказала, куда я, собственно, попала. Это анонимные алкоголики? Я вот прошу как раз о том, чтобы как-то услышали все в всемирном офисе, что функция, наверное, не просто раздавать разрешение на издание большой книги, а именно сказать, что это не анонимные алкоголики, то, что сейчас это происходит. И я все-таки отношу это на волю Бога. Если суждено, чтобы все началось в России сначала, пусть так и будет. Спасибо, что напомнил мне о том, кто я такой, что мне нужно делать.
Спасибо. Спасибо, Слава.
Наташа, алкоголичка. Спасибо, Григорий, за спикерское. У меня вот такой вопрос. Вот, услышав сегодня твое выступление, у меня какой-то вот так раздрай в голове еще после вчерашнего. У меня 70 дней трезвости, поэтому я еще не очень хорошо разбираюсь в правилах. Вот, например, в частности, ведение собрания. Вот у меня такой вопрос. Значит, если у вас там вот или у нас там регламент определенный, сколько минут должна идти группа, как группа должна строиться, вот должен ли быть на группе перерыв, вот то есть такие вот нюансы, которые вот меня заинтересовали еще потому, что вот вчера один из анонимных братьев, который вот посещает вот и скайповские группы, все, вот он, скорее всего, это было его предложение, немножко поменять регламент работы городской группы. Вот то, что он предложил, мне было настолько созвучно, и какие предложения от него исходили, я поддерживала, потому что, ну, я посещала группы в Москве, в Питере свое время, и вот его предложение вот было мне как-то вот близко. Но после группы я выслушала такое мнение анонимной сестры, она говорит, вот, приезжают, потому что я на эту группу езжу раз в неделю. Я живу не в самом городе, где эта группа проходит, а за 100 километров. И вот приезжают вот раз в неделю, а это моя родная группа. Вот, в общем, от меня все это, вот я тут жилась, и тут вдруг вот какие-то тут такие новости, которые новички, вот можно сказать так, вот привносят. Вот попрошу ответить, есть ли вот у вас какие-то вот... время, или это устанавливается группой? Как вот это все-таки должно быть вот правильно? Спасибо.
По этому поводу, хороший вопрос. По этому поводу у нас есть, вот именно для таких вещей у нас есть традиция. Каждая группа имеет право делать то, что она хочет, и выстраивать свой регламент таким, каким она считает его нужным, до тех пор, пока это не задевает интересы других групп или ЭЭ в целом. А если есть какая-то конструктивная, так сказать, это самое, рацуха, киньте на рабочее собрание, они у вас так называются. Так достигается групповое сознание. А вот то, что я услышал, ну, я опять же базируюсь на том, что ты сказал. Вот оно, мое я. Приходят тут всякие, а это моя группа, а я здесь, я. Это не а я, это а мы. А что лучше для нас? Для нас. Не а я, мы. Для нас. Мы все, у алкоголики особенно, но в принципе все, когда я говорю все, это все люди на этой земле. Мы самозаинтересованы. Так было, есть и будет. Но есть такое понятие в духовности, называется она возвышенная самозаинтересованность. У меня всегда во всем, что я делаю, так или иначе, будет присутствовать шкурный интерес. От этого мне не избавиться. Но сегодня я подхожу к этому именно с позиции того, как меня этому учили, что лучший способ для меня получить мое – это убедиться в том, чтобы ты получила свое. Вот и все. Всегда будут недовольны. Так было, есть и будет. Если бы все соглашались, у нас бы не было этой проблемы. Или, как говорил мой дедушка, сынок, если бы всем нравилось одно и то же, все бы бегали за твоей бабушкой.
Спасибо, Гриш.
Алексей. Алексей, Уфа, Гриш, привет. Спасибо за спикерское. Вопрос такой. Как ты первое время после шагов искал спонсиров? Был ли недостаток в этом? То есть как решал практически этот вопрос со спонсируемым? Спасибо.
Я тебе скажу, что это гораздо... Извини, я сразу так выскочил на эту тему. Я тебе скажу, что в России раздолье, в России сливки. Понимаешь? Здесь найти подспонсорных гораздо сложнее. Мы начинаем поднимать руки на собраниях, когда спрашивают у нас во многих собраниях, в начале и в конце собрания спрашивают о том, что, пожалуйста, поднимите руки те, кто готов быть спонсором. Я начал беседовать с новичками. Приходит новичок. Сразу после группы к новичку. Мы беседуем. Когда ты начинаешь крутиться и вариться вот в этом котле, обязательно кто-то появится. Я прошу у всех прощения буквально на одну минуту. Я сейчас вернусь, извините. Прошу прощения. Я вернулся. Я здесь.
Николай, задавай вопрос.
Привет, Николай.
Ну, добрый вечер, Григорий. У вас добрый день, по-вашему. Меня зовут Николай, я алкоголик из Подольска.
Привет.
Григорий, вот у меня такой вопрос, чисто практически, может быть, я прошу прощения у всех, может быть, он только меня одного там беспокоит. И, вот у меня 7 месяцев трезвости, я так и не начал, можно сказать, работать именно вот так вот, как в привычном слове, по шагам, то есть у меня нет ни спонсора, никого. Но вот сейчас у меня стали проявляться вот такие нехорошие моменты, как панические атаки, да, к примеру, то есть неконтролируемый страх, когда вот выехал куда-то в город, там что-то, все, вот, ты не думаешь, не готовишься к этому, оно само по себе приходит вот, и не знаешь, куда деться. И вот я сейчас просто хотел спросить, что, ну, известно ли тебе такие состояния, как ты лично боролся, если они были там, или, может быть, знаешь по опыту других, и что здесь вот может помочь, то есть вот вернуться к работе, ну не вернуться, вернее, а начать работать по шагам, это ну само собой, я так понимаю. Или же обратиться там к каким-то профессиональным там психологам или там еще не знаю, к кому-то, медикам за помощью, что может быть.
Спасибо. Знаешь, я могу тебе по этому поводу сказать следующее. В большой книге нам написано, что алкоголь является самым лучшим увещевателем. Болезнь наша. Мы начинаем двигаться в сторону шагов, когда боль, которую мы испытываем, становится больше, чем страх того, что нам нужно пойти и сделать эти шаги. Если ты алкоголик нашей категории, твоя болезнь будет настигать тебя. И, разумеется, чувствовать себя ты будешь не очень хорошо. Это как само собой разумеющееся. Если ты считаешь, что какие-то другие врачи... Большая книга также тебе говорит, что если вам нужен какой-то врач по медицинским делам, так вперед, огонь. Мы не медики. Мы не претендуем. У нас узкая специализация. Лучшее, что я могу сделать, это определившись, что мы оба являемся хроническими алкоголиками, показать тебе, как я выздоравливаю. Это то, что является моей непосредственной ответственностью. Захочешь ты это делать или нет, это не мое. Это не на мне, это на тебе. Если ты считаешь, что психиатр, я не могу тебе сказать, идти тебе к психиатру, не идти к тебе к психиатру. И никто тебе из нас, никто медицинский, достаточно не подкован, ну, может, кто-то есть, не знаю, я так не должен говорить, может, кто-то и есть. Но я бы не стал, честно говоря, полагаться в этом деле на эйфцев. Это уже чисто мое, так сказать. Я думаю, что в таких вещах, если у меня болит зуб, я пойду к дантисту. Мне эй-эй от этих дел не поможет. А идти тебе к психиатру, не идти, ну, милый мальчик, кто ж знает. Это, так сказать, это самое. Я могу тебе сказать такую вещь. Я могу тебе сказать однозначно, что знаю многих людей, у которых были панические атаки, у которых были страхи, у которых было... Многие из них избавились от этого путем работы по шагам. Избавит ли это тебя? Я думаю, что есть только один способ узнать. Вот.
Спасибо, Григорий.
Славик, алкоголик. Гриш, я еще хотел спросить, просто забыл тогда. Вот когда рекомендуется начинать работу с подспонсорными? Потому я объясню немножечко. Я в 11 лет, с первого дня, можно сказать, что начал работать по большой книге. Но у меня как-то не складывалось так, что вот как по рекомендации, что по мужчине мужчина был, все больше мамки какие. Да? Ну, я их всех люблю и уважаю. И вот сейчас только начал работать с наставником. На четвертом шаге сейчас нахожусь. Ну, вот ты говоришь о том, что сколько у меня подспонсорных, да, то есть я не хочу повторить тот опыт тех людей, которые посрывались после вот на тех 40-х, о которых ты говорил. Вот есть ли рекомендации какие-то, когда можно работать с подспонсорным? После того, как пройдешь все 12 шагов, или вот когда?
Работать с подспонсорными, когда такие появляются, нужно тогда, когда твой спонсор скажет тебе, что ты готов к тому, чтобы быть спонсором. Однако, хочу сразу же заметить, что нам сказано, что 12-м шагом, то есть несением нашей вести, мы начинаем заниматься сразу же. Ведь смотри, твой 11-летний опыт в анонимных алкоголиках явно имеет багаж. И не только шаговый багаж, но еще массу других вещей, которые так или иначе связаны с нашей программой выздоровления. Любой пришедший, любой новичок, у него этого опыта нет. Здесь мы протягиваем руку, мы идем, мы беседуем с этими людьми, мы смотрим, как мы можем быть им полезны. Вот, пожалуй, вся суть.
Спасибо.
Я так полагаю, вопросы закончились или есть еще желающие?
Я вот там написал в чате, да, я думаю, Гриша не будет возражать. То есть тут были вопросы о разнице проведения собрания. У Гриши такое спикерское есть, если кому нужно. У меня просто сейчас под рукой жесткого диска нет. Ну, минут через 15 смогу кинуть, кто попросит.
На группе, на Фениксе, по-моему, он выложен.
Оно, возможно, да, возможно, на Фениксе есть.
Я почти уверен, что на Фениксе есть.
Валера, кинешь в общете.
Спасибо, да. Валера. Еще Татьяна вопрос.
Да, привет всем. Спасибо, Григорий, за спикерское. Татьяна, алкоголик из Стамбула. А вопрос такой, скорее всего, у меня недоразумение, вот, и даже недоразумение, вопрос такой. Я живу в мусульманской стране долгое время, и мое выздоровление началось в Скайпе и в интернете, а потом я пошла уже на группу через некоторое время, на живую группу. Вот, и когда начали читать большую книгу, ну там получилось так, большая книга на турецком языке. Большие книги, такие вот, для меня это перевертыш получается, да, неважно, как мы называем, да, Бог разными именами, но в книге, в большой книге есть два имени Бога на турецком языке. Танре – это Бог, и Аллах. И вот на протяжении всей книги. И вопрос такой. Ну, какие последствия, то я вижу. Там у многих проблемы со вторым шагом. Принятие, третий шаг. Особенно с третьим шагом. И вот на живой группе, куда я хожу, и многие сидят первый, второй шаг. Вот. И 8, и 9 лет... трезвости у людей, да, у алкоголиков. Я знаю, что и 14 лет вот разговаривала с женщиной, она как-то спокойно на третьем шаге. И о четвертом и не думаю. Там, вот так. Ну, такое у них выздоровление, понятно все. Это нормально, то, что в большой книге два имени Бога. В принципе,
и... Нет, это ненормально, но не мне судить о переводах, а тем более я могу судить о переводах с русского на английский, с английского на русский. Вот тут я готов, так сказать, беседовать по этому поводу сколько угодно. На самом деле, если ты откроешь русский, даже русский перевод большой книги, и обратишь внимание непосредственно главу когностиков, которая посвящена второму шагу, каких только определений Богу здесь не дают. Всемогущий руководящий творческий ум. И то, и сё, и пятое, и десятое. Буквально там что-то еще такое. Управляющая сила Вселенной. Дофига. Поэтому я не могу ничего тебе сказать о переводах на другие языки. Я не знаю ничего об этих языках, чтобы мне судить, насколько это правильно или неправильно. Знаешь, потому что теперь мы говорим о каких-то вот именно технических нюансах. Хочешь на предмет английско-русских перевертышей поговорить? Вот тут я твой человек. Когда дело доходит до каких-то вот таких, вот, тем более таких языков, тут я не спец. Я ничего об этом языке не знаю. Но даже в главе когностика полно терминов, которые используются. Вместо Бога и высшей силы. Вот. Так что это, пожалуй, лучшее, что я тебе могу ответить. Я не знаю, насколько это отвечает на твой вопрос.
Спасибо. Ответил на вопрос, да. А вопрос мой был смотивирован, наверное, другой причиной. В Турции чуть около 50 групп на всю страну, и только лишь два, и где-то и больше половины, это около 30 групп в Стамбуле. А на сегодняшний день, и тогда, когда я приехала, я видела, когда это была почти что не пьющая страна, в меру употребляющая и культурно употребляющая страна, социальное питье, да, так и сейчас что творится здесь, это ужас. Ну. Слава Богу, что есть такое сообщество, как анонимные алкоголики. Спасибо.
Абсолютно с тобой согласен. Хорошо, что так. Ведь когда-то и здесь все начиналось с одной группы. Так. Я просто хотел сказать всем, что если есть какие-то вопросы, поскольку все вы у меня в контактах, пожалуйста, я постараюсь ответить всем своевременно.
Ну, я так полагаю, что вопросы у нас закончились. Предлагаю, хочу еще раз поблагодарить, Гриш, тебя за спикерское.
Вот. Спасибо, что позвали.
Спасибо большое.